На территории Хабаровского края находятся древние наскальные рисунки петроглифы, что переводится с древнегреческого как «резьба на камне». В русском языке такие рисунки иногда называют писаницами, от глагола «писать». При слове «петроглифы» у большинства людей, конечно же, возникают ассоциации с рисунками на огромных валунах на берегу Амура в национальном селе Сикачи-Алян. Но, оказывается, в крае есть и другие, не менее интересные места с древними рисунками. Где именно? Этот вопрос я адресую Евгению Черникову, заместителю начальника отдела археологии Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, где же эти сокровища?
Вообще, в нашем Хабаровском крае нам несказанно повезло, если сравнивать нас, например, с соседями, с Сахалином или с Приморьем. У нас выделена целая провинция наскального искусства. Она так и называется Амуро-Уссурийская провинция наскального искусства. Этот термин не так давно в научный оборот влился, его ввела Екатерина Георгиевна Девлет, исследователь очень серьезный, очень мощный, к сожалению, уже ушедший из жизни в связи с болезнью преждевременно, но немало сделавшая для изучения наскального искусства России и Хабаровского края. Вот именно она придумала такой термин «Амуро-Уссурийская провинция наскального искусства».
А она как-то объединяет эти наскальные рисунки? Вот, я не знаю, по географическому положению или как?
Они объединяются, конечно, по ряду критериев. Это и географическое положение, и стилистика определенно этих рисунков, она схожая. У нас в крае на данный момент зарегистрировано и наблюдается несколько локаций, несколько групп памятников наскального искусства. Самое известное, вы уже упомянули, Сикачи-Алян. Это Сикачи-Алян. В нее входит несколько пунктов, они условно называются пунктами, которые располагаются на отрезке береговой террасы между селами Сикачи-Алян и Малышево. Там, по-моему, 6 пунктов наблюдается. На всех этих пунктах они отдалены друг от друга там, на расстояние до полукилометра. И в каждом из этих пунктов сосредоточены валуны, на которых нанесены изображения наскальные. Также чуть менее известным является место Шереметьевской группы. Шереметьевская группа памятников. Это в районе села Шереметьево, это пограничная зона, туда сложно попасть, надо пропуска оформлять и так далее. Поэтому поток туристов туда не столь велик, как на Сикачи-Алян, но тем не менее там тоже есть 3 группы памятников Шереметьево 1, 2, 3 наскального искусства, и между ними еще растянуты отдельно лежащие валуны, на которых тоже наблюдается изображение. Вот это второй такой масштабная локация. И третье – это киинские петроглифы. Киинские петроглифы с недавних пор так стали называться, их как-то все привели к одному знаменателю все эти объекты. Все стали Сикачи-Алян петроглифы, Шереметьево петроглифы, киинские петроглифы. Ранее место это называлось Киинская писаница. И здесь надо сделать поправку, что писаницами называются те объекты, на которых рисунки и изображения нанесены краской, охрой. На Кие такое изображение есть, одно, единственное. Но в основном там это пикетажем сделаны выбитые в скале изображения.
А вот скажите, насколько я знаю, да, вот все эти наскальные рисунки находятся вблизи рек.
Все верно.
Ну, как говорит пословица или поговорка, вода камень точит. В непосредственной близи от воды. А поскольку мы знаем, что наши реки достаточно бурные, да, и в период ледостава или ледохода вот эти ледяные глыбы, проходя, снимают по нескольку метров грунта. А ведь, насколько мы знаем, петроглифам уже не одна сотня лет. И эти глыбы еще с рисунками сохранились каким-то образом.
Ну, совершенно верно. Все эти объекты подвержены воздействию природных факторов сезонных. В первую очередь это паводковые наводнения и периоды ледохода на Амуре и на Уссури. Здесь вопрос, так скажем, такой непростой с этим ледоходом на Амуре. Это общим местом является, что лед напирает на эти камни, двигает их, как-то на них влияет, что-то там переворачивает. Такое предположение выдвинул еще Алексей Павлович Окладников, который серьезно, плотно занимался изучением этого вопроса. Но, например, наши наблюдения последних лет заставляет немного скорректировать вот эту гипотезу. То есть, настолько ли... Это влияние, безусловно, есть. То есть, льды действительно напирают на эти камни, наползают. Но настолько ли это влияние интенсивная, и каждый год ли подвергаются эти камни? Вот наблюдения, ну, камни, давлению льда. Наблюдения говорят о том, что не во всякий год туда лед вообще может зайти. Дело в том, что так расположены эти места, да, что течение Амура, лед, как правило, основную массу льда, которая движется по реке, она проносит мимо, а туда залетают отдельные какие-то льдины.
А сами рисунки находятся выше?
Сами рисунки находятся как раз в низкой пойме Амура, и они подвергаются и атаке льда, и подтоплению сезонному. Особенно ярко выражено это явление осенью, в конце лета и осенью, в сентябре.
То есть, когда половодье, то этих рисунков не видно.
Частично не видно, да. Что-то можно увидеть, но процентов на 70 они бывают затоплены полностью.
А вот удивительно, вот эти рисунки, они не столь яркие для того, чтобы их так сразу обнаружить, да, на камне. А каким образом происходит вот открытие вот такие? Чисто случайно? Или есть какая-то наводка у ученых, да, археологов, которые предполагают, что в этом месте вот это можно найти?
Ну, я думаю, что случайностей как таковых здесь не может быть, потому что человек-исследователь, он нацелен на поиск чего-то, да, определенного, и он знает, как это сделать, куда смотреть, когда смотреть. Эти изображения выбивались таким образом, чтобы под определенным освещением быть заметны в определенное время. То есть авторы,
свет, тени, да.
Свет и тени, да. Окладников известно, что он, когда занимался изучением, и раскопки там проводил на Сикачи-Аляне, ну, если о Сикачи-Аляне разговаривать, то он дважды в сутки высылал группы студентов, там, аспирантов своих вдоль берега, чтобы они прогуливались и внимательно осматривали эти камни. Да, это было связано как раз-таки с оптимальным положением солнца в это время, которое создавало необходимую тень. Так как все изображения рельефные, это желобки такие выбитые на камушках, да, и солнечный свет падает, преломляется, образуется тень, и проявляется это изображение. Какие-то лучше видно изображения, потому что выбивка глубокая, какие-то видно хуже или не видно вовсе, потому что выбивка либо была изначально неглубокая сделана, либо она со временем истерлась под воздействием ветра, воды, ила, песка, там множество разных факторов. Поэтому находки эти все, конечно, не случайны, но хотя это может так показаться на первый взгляд, что вот случайно что-то опять нашли интересное, да? Ну нет.
А получается, сикачи-алянские рисунки, да, более древние, чем киинские?
А здесь нельзя сказать как-то однозначно, какой-то к выводу какому-то прийти, потому что вот эти все изображения, их датировать, непосредственно это изображение каждое, допустим, да, вот мы имеем несколько, ряд изображений, мы не можем их датировать друг относительно друга с какой-либо точностью, сказать, что вот это изображение старше, вот это моложе и так далее. Они все датируются примерно одним вот этим репертуаром по аналогичному материалу, обнаруженному в процессе раскопок на террасе над рисунками, на террасе, которая не затапливается. На этой террасе поднимается материал, это керамические сосуды или фрагменты сосудов, орудия труда. Также обнаруживаются какие-то карбонизированные, обугленные останки пищи или дерева просто. И по радиоуглеродному методу дается датировка этим предметам. Эти предметы уже непосредственно связываются с изображениями так или иначе. Ну, что-то там пытаются такое найти. Либо на посуде какие-то изображения, схожие с изображениями на камнях. Либо какие-то, может быть, предметы мобильного искусства, фигурки птиц, например, окладников обнаружил на Сикачи-Аляне, и по этим птицам, и по слою, ну, то есть он датировал слой археологический, в котором были птицы, и по аналогии датировал изображение птиц на камнях рядом. Таким образом. Поэтому сказать вот прям точно дату мы пока не можем. Но мы близко к этому подобрались в последнее время.
А вот рисунки на Сикачи-Аляне и киинские, они схожи?
Конечно, это рисунки, выполненные в одном стиле, одним способом. И, судя по всему, имеющие одну какую-то даже иконографию общую. То есть, там есть некоторые персоналии, которые повторяются на разных памятниках и на разных плоскостях. То есть, есть некие сюжеты, некоторые изображения, которые выполнены вот ровно так, как они выполнены везде. То есть, есть какой-то принцип.
Это какой-то канон, да?
Какой-то канон, да. Принцип, что вот это, ну, непосредственно там, ну, мы не знаем, что это, да, кто это там. Изображено, допустим, лицо. Сикачи-Алян, Кия, Шереметьево – это преимущественно изображение масок личин. Они занимают во всем репертуаре.
Это основные, они, да?
Да, доминируют. Это основной сюжет. Им уступают уже изображения зооморфные, животных, птиц, там, лосей, лошадей и так далее. Но на переднем крае всегда это личины. И вот эти личины, они изображены особым образом, как будто бы изображены какие-то конкретные персонали. То есть, либо это там, мифологические какие-то персонажи, возможно, какие-то божества там, или что-то такое еще. И каждому из этих изображений присущи черты общие. Они повторяются везде.
Получается, что эти рисунки принадлежат одному народу?
Конечно, безусловно.
Одному племени, да. Или как вот, можем говорить, древние люди, стойбище там были и на Кие, и Сикача, Ляне. Древние места обитания, скажем так, да, какого-то народа?
Да, здесь больше, конечно, вопросов, чем ответов мы имеем на данный момент. Но мы знаем, что на Амуре в древности, в неолите, достаточно продолжительное время, несколько тысячелетий подряд, происходило развитие культурное одного этноса, одной какой-то группы этнической, которая, видимо, находилась в изоляции относительной, подвергалась время от времени, возможно, каким-то инфильтрациям из других регионов, испытывала какие-то влияния от других народов, но в целом она оставалась стабильной, постоянной и развивалась в определенном направлении, русле. И это развитие хорошо очень заметно, если ретроспективу вот так вот развернуть и посмотреть развитие полностью вот этого периода, этапа неолита, который начинается 12-13 тысяч лет назад с осиповской культуры неолитической на грани плейстоцена и голоцена, двух геологических эпох разных и климатических условий. И потом на протяжении там, 6-8 тысяч лет непрерывно идет развитие. Что-то меняется, что-то появляется новое, и все это в итоге заканчивается финальным неолитом, вознесеновской неолитической культурой, самой яркой неолитической, самой такой развитой в плане изобразительного искусства. Там появляются вот эти маски, личины разнообразные, появляются огромные сосуды прекрасные, краснолощенные, украшенные охрой, с барельефами этих изображений на самих сосудах. Вот. И, возможно, основная масса петроглифов, и в частности вот эти вот все личины, возможно, вероятно, я не говорю, что это 100% так, но, возможно, они связаны именно с вот этим финальным этапом вознесеновской культуры неолитической, которая и после следовательным является развитием всех предыдущих этапов неолита.
Если мы говорим про вот эти рисунки наскальные, да, это уже след человека. А следы обитания, стойбищ вблизи этих рисунков какие-то находили? Археологические находки были?
Безусловно, да. Всем этим изображениям, локациям сопутствуют поселения древние, многослойные. То есть люди там проживали во все культурно-археологические этапы своего проживания здесь, на Амуре, на Дальнем Востоке. Там есть и древние неолитические поселения, и следы средневековых поселений, и палеографические поселения. А местами до сих пор люди живут, на Сикачале, например, там прекрасное село, люди живут.
Я вначале сказал, да, что в переводе петроглифы означают резьба на камне. Но резьба по дереву еще понятно. Дерево – мягкий материал. А на камне с помощью каких инструментов древние люди могли нанести такие рисунки?
С помощью камней, опять же.
Камень на камне.
Камень на камне, да. Базальты, они достаточно рыхлые такие. Там сложности никакой не составляет на них нанести изображение. Они вот поддаются, да.
Существуют легенды, вот на Сикаче Аляне рассказывают иногда, что вот эти каменные глыбы, они были достаточно пластичные, в то время мягкие, и чуть ли не пальцем рисовали, потому что как раз сами рисунки, да, вот по толщине пальца, и типа рисунок делали пальцем на мягком материале. Ну, это легенда, и я не могу утверждать, что это так и есть.
Конечно, это критически надо воспринимать, но надо понимать, что все вот эти легенды вокруг камней, которые существуют, это способ вписать вот эти смыслы отсутствующие, которые мы можем наблюдать, но мы не можем их никак интерпретировать в свою систему мировоззрения определенную.
Ну, и еще очень важный момент, нужно этому событию или вот факту придать какое-то значение.
Но да, его надо наполнить. Весомое, да.
Наполнить.
Его надо наполнить. Вот это очень важно, все вот эти вот предания, сказания, сказочки собирать, потому что они показывают нам отношения тех людей, которые взаимодействуют с этими камнями.
А люди – это фантазеры, да? С каждым поколением легенды обрастают какими-то новыми деталями. И где уже потом истина?
Ну, истина где-то рядом где-то или там, как да. Там, да, где-то там. Говорится, розысками этой истины ее занимаются ученые, все-таки, наверное, простым людям сложно к этому обратиться там, ну, и увидеть, как говорится, то, что ученые могут с помощью методов научных.
А киинские петроглифы когда были открыты?
Кинские были открыты в 60-х годах, в середине 60-х годов. Они относительно всех остальных известных памятников поздно.
Совсем недавно,
да, появились. Да. История их исследования не такая богатая. Они вообще на периферии, так скажем, находятся научных интересов. Поэтому они достаточно слабо были изучены.
Ну, может быть, это и хорошо, что вот эти киинские писаницы – это круг интересов археологов и ученых. Если это будет общедоступное такое место, сами понимаете, где много людей, там можно причинить, конечно, и вред вот таким археологическим памятникам.
Вред причиняют, конечно, памятникам люди. И, собственно, история киинских, изучение киинских петроглифов, она как раз с публикации об этом и началась. Впервые в печати о ней упомянул Всеволод Дмитриевич Яхонтов, это орнитолог наш хабаровский, известный достаточно человек. И он в газете «Тихоокеанская звезда» опубликовал заметку «Я посетил знакомые места», она называлась, где он сокрушается и с ужасом говорит, взывает к людям, к местным жителям, что же вы делаете. Он упоминает о том, что эти рисунки расстреливаются из ружей, да, оттуда он лично выковыривал дробь и так далее. Но там достаточно много вот этих следов вандальных и надписи вандальные. Самое удивительное, что эти надписи, они появляются там регулярно новые. Вот буквально мы были на прошлой неделе и опять зафиксировали новую вандальную надпись прямо поверх изображений древних. Поэтому все вот эти вот увещевания и воззвания к совести, это все, конечно, прекрасно, это надо все делать, но помимо этого надо еще и охранять,
конечно.
Это надо охранять. А охрана – это наблюдение постоянное, присутствие там. Поэтому это единственный, мне кажется, путь, чтобы сохранить. Ну, плюс еще масса разных других мероприятий, которые показаны просто этому памятнику. Там очень много работы на нем, чтобы он остался. Массив вот этот скальный разрушается интенсивно достаточно, обваливается. Рисунки, особенно те, которые пострадали от вот этих выстрелов в дроби, там корка скальная отслаивается, все это облетает, превращается на глазах просто в прах.
То есть реально мы можем их потерять?
Конечно, безусловно. И мы их потеряем, если мы не будем ими заниматься совершенно. Вот прекрасный хабаровский археолог Юрий Михайлович Васильев, который после Яхонтова впервые, первый из археологов там побывал, на этом памятнике, первый зафиксировал, первый сфотографировал, первый написал письмо академику Окладникову в Новосибирск о том, что обнаружены вот эти петроглифы. Он всю свою жизнь родил за этот памятник. Хабаровскому краю вообще несказанно повезло с наскальным искусством. Я в самом начале нашей беседы об этом обмолвился, да. У нас есть несколько целых памятников, уникальных. Эти памятники уникальны. Таких в мире памятников других нет. Наскальное искусство, оно везде представлено, во всех уголках, от Чукотки до Австралии. И оно везде разное. И Кия в том числе, и Сикачи-Алян, и Шереметьево. Вот эта провинция Амура-Уссурийского наскального искусства, она уникальна. Если мы утратим эти рисунки, хоть один рисунок, или два, три, или все целиком, мы не сможем это воссоздать уже никогда. Последняя инициатива, вот, которая сейчас продвигается в отношении вот этого памятника киинских петроглифов, это установка охранного знака достойного этого места. Ну, не хуже, как чем на Сикачи-Аляне. Кто был там, тот видел, там достаточно хорошо выполнена стела. Ну, их там несколько сделано. Вот на Кие тоже надо что-то такое поставить, чтобы маркировать это место, показать тем самым значимость этого места.
Вначале вы сказали, в Хабаровском крае существует три таких объекта, да? Как бы такой получается треугольник. Насколько они далеко удалены друг от друга.
Это тоже интересный очень момент, который как-то можно, наверное, интерпретировать. Дело в том, что они все равно удалены друг от друга, все эти три объекта. Они, конечно, в треугольник это очень условно, может быть, это линия какая-то или какая-то другая фигура, но то, что они находятся друг от друга по прямой на расстоянии там, до 75 километров, а по воде, если считать, до 100 километров, это факт, его может любой просто проверить, измерив на карте это расстояние. Потом все эти изображения нанесены на базальтовых обнажениях, на базальтовых выходах. И вот этих выходов базальтовых, их значительно больше, чем локаций с изображениями. То есть мы видим, что в этом месте есть, в том месте есть, еще за 100, за 200, за 300 километров. На той же Кии есть несколько еще мест, где прекрасные есть плоскости, и можно было бы тоже создать галерею какую-то, но ее там нет. Вот это тоже вопрос такой дискуссионный, а почему возможностей больше, а используются только вот эти вот точки. Вероятно, это какие-то центры религиозно-культурной древности, и большего количества, чем вот они возникли, да, не требовалось для каких-то определенных целей. Мы не знаем пока, для каких целей все это использовалось. Но явно это все не просто так там было создано. Этому всему сопутствовала какая-то деятельность. Были какие-то практики, культурно-религиозные взаимодействия с этими объектами, что мы видим на Кие, например, потому что мы начали ее изучать, копать. Мы видим, что люди на этих объектах осуществляли какие-то свои практики древние, которые нам предстоит вот интерпретировать. Мы набрали материалы оттуда и сейчас занимаемся его изучением.
А вот вы говорили, что очень важно сохранить эти рисунки, что они подвергаются вандализму. А насколько сейчас эти рисунки изучены, если можно так сказать, описаны, да, там в документах, в фотографиях, для того, чтобы это как-то сохранить для будущих поколений?
Рисунки, все известные ранее выявленные изображения, они все достаточно хорошо описаны и задокументированы. Вот Екатерина Георгиевна Девлет, силами которой, кстати говоря, Сикачиолян был поставлен в предварительный список ЮНЕСКО памятников, да, и он внесен сейчас в особо ценные памятники России, уже Российской Федерации. Я думаю, что, может быть, и Шереметьево, и Кия туда же должны попасть рано или поздно. Ее силами, ее трудами был создан и на государственные деньги, на деньги РГНФ был создан сайт, и он функционирует. aurocard.ru называется, на котором как раз результаты деятельности по документированию этих рисунков, плоскостей можно увидеть. Он себя представляет собрание, такую коллекцию 3D-моделей этих изображений, как самих мест в целом, этих террас всех, береговых полос, линий, так и отдельных валунов. Вы можете туда зайти, найти, посмотреть все внимательно, изучить, покрутить, повертеть. Это очень интересно. Вот. И, возможно, это один из, ну, не единственный, конечно, но один из способов как-то сохранить то, что мы имеем. Но это такие возможности, технически, которые сейчас только у нас появились с развитием, с прогрессом, они не исключают и другого способа сохранения. Это просто нормального, бережного к ним отношения. Да. И вандализм это не только, это не единственная проблема и не самая, может быть, даже существенная. Более существенная проблема это как раз-таки время, природные факторы, которые мы должны каким-то образом притормаживать все-таки. Вот это естественное разрушение, растрескивание, осыпание, разрушение. Ну, с этим надо обязательно что-то делать. Но вот способ сохранения эти рисунки, и это способ их хорошо задокументировать, достаточно качественно. Да. Таким способом является фотограмметрия. В последнее время она активно применяется в этой области, развивается. Вы делаете модель поверхности, цифровую.
Объемную, получается.
Да, объемную, да, модель. И вы можете уже аппаратно в офисе, когда вы сидите в кабинете, вы можете на эту модель под разным углом посветить светом и увидеть то, детали, что обычно, да, детали, что глазу вашему не видно. И получается вот этот вот способ документирования, сохранения, он спровоцировал и открытие новых изображений. Потому что те поверхности, на которых глаз в обычном состоянии там не видит, на компьютере все это можно увидеть. И таких изображений сейчас набирается уже порядка, наверное, больше 10 даже. За последние только несколько лет. Мы на Кие обнаружили, да, вот таким образом.
И это предмет изучения, очевидно, еще на многие годы.
На многие годы.
Ну что ж, Евгений, спасибо, что пришли к нам в студию и рассказали о киинских писаницах. Напомню, гостем студии был заместитель начальника отдела археологии Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры Евгений Черников. Еще раз спасибо.
Спасибо вам.